Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, февраль, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Евро 89,82, доллар 74,62, нефть Brent 59,97 и пара биткоин-доллар 38 715 долларов 87 центов за один биткоин. Иван говорит, сколько можно держать Кутузовский по утрам в центр? А вы думаете, его держит Кутузовский? Я просто смотрю, сейчас посмотрю. Да, а вроде бы и не держит Кутузовский. Пишут, опасный участок, и не более того. Не знаю, а кто-то держит Кутузу? Я вот так сейчас смотрю, вроде бы нет. Странно. Может, что-то не договаривать. Меня спрашивают, Рязанка. Рязанка плохо. От Рязанского проспекта и дальше до трешки. Все, до свидания. Так. Рязанский проспект же, да, по-моему, это называется эта станция. Да, все правильно. Волгоградку меня спрашивают. Ну, Волгоградка. Ну, от Ташкентской улицы пересечения, если кто ездит, знает где, да? И все, и опять там до трешки практически, ну, точнее, до пересечения с Люблинкой. Люблинка сама, ну, как всегда, даже хуже, чем всегда, прям совсем плохая, потому что там ДТП. И примерно так, вот примерно так. Очень плохо на проспекте Мира, Ленинградка плохая, от МКАД до воссоединения ее с Волоколамкой. Ну, то есть почти, ну, до Войковская, а потом дальше едет. Ну, вот, потом дальше едет. 7373948, телефон прямого эфира. Странные люди, самим посмотреть Яндекс лень, что ли, пишет Р. А, ну, может, кто-то забыл телефон или еще чего-нибудь. Хотя, ну да, написали сообщение в Телеграм. Ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Что если хочется, чтобы я сказал? Я скажу. Ярослав Костоямба, пишет Медведь. Федор и Чего они держат Кутузу? Что, кто держит Кутузу? Фальшивый монетчик и проститутка. Это же сказочно, пишет Евген. Что? Я, наверное, пропустил, это что было в новостях. В Саратове депутата Бондаренко приняли прямо в подъезде с утра, пишет Коля Остинбакин. Ой, очень сильно рисуется. Я его видел в Инстаграме как-то, а потом вдруг какая-то движуха началась по Саратову, и я понял, что это вот он и есть. Очень, очень дорогие зубы у человека, как мне показалось, ну, только-то я смотрел. Хруст по щелчку проехал, пишет Роуд Джек, ну, это, наверное, доставщик. Они зимой ездят на своих маленьких велосипедах и мотоциклах каких-то, мопедах. Вообще отважные люди, надо сказать, вот кому памятник ставить. Вот все говорят, кому-то надо памятник-то поставить в результате пандемии. Я бы обязательно поставил доставщику. Да, курьеру вообще. Вот памятник курьеру, они красавчики. Они прямо в тот момент, когда мы все сидели по домам, они работали по полной программе, эти ребята. Говорят, Явлинский какую-то статью интересную написал, пишет Старлей. Да, Явлинский сказал, что, значит, Навальный не демократический лидер ни в каком, значит, случае. И поэтому, как бы, имейте в виду. Ну, его тут же заклевали, заплевали. Там Ройзман сказал, что он не пойдет на выборы от Яблока. Какие-то члены Яблока осудили отца-основателя. Вот. А он еще и привел цитату Новодворской за 2011 год, которая говорит, что, значит, Навальный может только какую-то там безмозглую толпу нациков возглавить. Ну, что-то такое. Вот примерно такое. Я на память говорю, поэтому извините, могу ошибиться в каком-то смысле. Уже есть в Москве памятник курьеру? Да? Ну все, вот видите, никакого креатива от меня вы тогда не получите. Нет, не доставщик. Идейный морж, наверное, пишет Роуд Джек. А, сам по себе катается? Ну, понятно. У многих в зеркале есть регистраторы, много чего, много можно с него писать в Телеграм, пишет Маугли. Говорят, да, это я видел. Я уже проехал с Кутузовского на Волгоградку, и мне хорошо, пишет Дмитрий Алекс. Ройзман не пойдет. Ай-яй-яй, какая досада, пишет Сергей. Ну, Сергей, я даже не про досаду и не про то, там, хорошо это или плохо. Я просто так примерно в курс дела ставлю, если кто-то не знает. Мне вот, к сожалению, по долгу профессии нужно быть в курсе странных, неинтересных мне дел. Но, тем не менее, некоторым интересно, поэтому я вот... Значит, вас информирую, как могу. Интересную вещь сказал Песков. По-моему, специально, чтобы это все разобрали на мемасике. У него получилось. Иммунитет COVID-19 позволит летом начать жить с открытым забралом, сказал пресс-секретарь президента. И, по его словам, в теплое время года сопротивляемость к инфекции у жителей планеты может достигнуть 60%. Ну, а пока, конечно, забрало лучше свое не открывать. Вот. И надо сказать, что я вот с закрытым забралом, конечно, живу. Чего уж тут греха таить. Вот. Все-таки ковид, сами понимаете, такая история. Лучше с закрытым забралом. Я вот и на работу сегодня пришел с закрытым забралом. Вот. И уйти с работы планирую с закрытым забралом. Открываю забрало только во время эфира. Ну, что еще поделать? Собянин 10 лет с пробками борется, а только хуже стало, потому что строить хорды и расширять дороги вместо того, чтобы общественный транспорт, трамвай развивать, пишет Георгий. Как будто бы у нас общественный транспорт не развивают. Это номер один, Георгий. Ответ вам. И номер два, ответ. Если бы вы машины не покупали все эти 10 лет, может быть, оно бы и решилось бы что-нибудь. Ну вот, но мы же активно покупаем автомобили изо всех сил. А по поводу того, что нужно работать над общественным транспортом, так под общественный транспорт уже и полосы отдельные выделили, и все дела. В общем-то, если вы едете на такси, то такси практически всегда едет по выделенной полосе, и вы довольно быстро доезжаете. Страдают только владельцы собственных автомобилей. А я привился в пятницу, готовлюсь к лету, пишет Сергей. Все, Сергей, скоро сможете открыть свое забрало, пока закройте. А как же обещал первым привиться? Передумал, пишет Евгений. Сергей обещал? Разве? Что там вчера Симоньян по поводу пенсии отчебучила, пишет Любаша. Ничего не отчебучила Симоньян по поводу пенсии. Она сказала, что пенсии сейчас больше, чем в начале 90-х. И, в общем-то, если смотреть исторически, пенсии растут. Вот. Соответственно, сейчас стало намного лучше. Но некоторые издания, не буду их называть, дабы не обиделись, почему-то написали, что Симоньян раскритиковала, значит, пенсионеров, которые жалуются на маленькие пенсии. Я посмотрел видео от и до, вранье. Она не критиковала пенсионеров, у которых маленькие пенсии. Ну, реально вранье. Все, я не знаю, наверное, кликбейтовые заголовки просто делали. Кликбейтовые заголовки — это когда заголовок такой яркий, что хочется на него нажать и пройти по ссылке, чтобы было побольше просмотров. Вот что такое кликбейт. Если кто-то не знает из старшего поколения, вот вам как бы небольшой такой момент, замечание. Чтобы вы знали, раз придет внук к вам, а вы ему, что это у тебя там такое за пост? Кликбейтовый, что ли, вот так? Клик, клик, бейт, все, кликбейт. Хайпажоры, понимаете, кликбейтеры, вот эти вот все. Не, я вообще не страдаю, еду в теплой машине, скучаю, господи, слушаю Гудошникова, пишет Майя. Сегодня второй укол у Сергея. Хуже стало, человек не помнит, что было при Светлушкове. Память-то тень, пишет Сергей. Хуже стало, вот так вот. То есть он критикует тех, кто критикует Симоньян. Ну, нет, серьезно, вы просто можете посмотреть это видео от и до, и вы поймете, что там не было этих слов. Но вот почему-то некоторые издания написали такие заголовки. Наверное, потому что либо не смотрели, либо что-то такое еще подобное. Просто поторопились. А может быть, когда? Подъелдыкивают это называется, нет? Подъелдыкивают, подкалывают. Ну, я не знаю, вариантов масса на самом деле, поэтому... Клик нажимать, бейт, приманка, пишет Андрей. Спасибо большое, Андрей. Какой мороз? Вчера вернулись из лета, а тут какой-то ужас, пишет Валентина. Валентина, откуда вернулись-то из лета, вы скажите, пожалуйста. У нас, говорят, в Краснодарском крае. Это неплохо в этом году, что-то тепло. Алло, здравствуйте. Говорите.
Ой, Алексей.
Да, да.
Добрым утром вам. Здоровья, счастья, любви.
Да, спасибо. Вас тоже со всем самым наилучшим и самого доброго вам и светлого.
Ну, не больше, не меньше.
Да.
Все.
Все? У нас все? Ну, ладно, хорошо. Спасибо большое. Хорошего дня. Дай бог вам на эти коротенькие 7 дней, как говорит Якубович. А дальше придется позвонить заново, чтобы опять я продлил вот этот ваш, так скажем, абонемент на счастье. Придется позвонить, конечно. Видел этого доставщика, пишет Олег. Москвичи прививку как подвиг описывают, пишет Алексей Юдин. Да ладно, бросьте, я слышал, что уже люди, те, которые привыкли жить за рубежом, приезжают назад в Россию, потому что за рубежом достаточно жестокие правила в силу того, что, ну, там вторая волна локдаунов, ну, то бишь карантина, и даже третья у некоторых, ну, в общем, все очень жестоко, они приезжают в Россию и здесь прививаются. Речь идет о людях, ну, не, так скажем, не нашего уровня, не вашего, не моего, а о людях, у которых очень много денег. И они вот привыкли жить за рубежом, но они наши с вами соотечественники, и они приезжают назад, чтобы привиться. То есть такой вот прикол. А почему? Я вам отвечу почему. Очень просто. Потому что оказалось, что Спутник Ви хорошая вакцина. Вдруг. Ни с того ни с сего оказалось. Ну, то есть я, правда, старался это на протяжении всего момента разработки вам говорить. Но у нас были люди, которые ее дико критиковали. А сейчас выяснилось, что мировые журналы пишут о том, ну, то есть медицинские, что это классная вакцина. Сейчас выяснилось, что Европа хочет эту вакцину. Сейчас выяснилось, что Bloomberg говорит, что это, значит, это чуть ли не самое большое достижение России. Причем со времен запуска первого вот этого спутника Земли. То есть они спутник Ви сравнивают с тем спутником, который мы когда-то запустили в космос. Мы же первыми запустили спутник, да, искусственной Земли в космос. И они говорят, вот такой прорыв. Сейчас уже вообще люди, серьезно, сейчас я не шучу, говорят, что нужно дать Нобелевскую премию. И много от кого я слышал, от политиков разных и от журналистов, дать Нобелевскую премию разработчикам спутника Ви. Серьезно, вообще без шуток. Я бы, кстати, проголосовал эту штуку прямо сейчас с вами. Почему бы и нет? Только я не помню, где голосование. А, вот оно. Спасибо тебе, родной. Спасибо тебе. Так, третий вариант не используем. Два варианта. Слушайте, есть идея дать тем, кто делал «Спутник Ви», Нобелевскую премию. Ну, или хотя бы их номинировать на эту Нобелевскую премию. Потому что вся Нобелевская премия мира, она какая-то сплошь политизированная в этот раз. Там и Тихановская, там и Навальный, там и BLM, движение Black Lives Matter. Ну, короче, все на какое-то политизированное. Вот. Может быть, логичнее было бы подать на Нобелевскую премию мира людей, которые придумали вакцину, которые теперь будут спасать людей, и очень много людей, видимо, будут спасены по всему миру, потому что разные страны заказывают производство к себе, кто не может производство заказать, те просто вакцину хотят эту взять, чтобы мы им привезли, то есть продали. 134-21-35, классная идея, действительно, надо на Нобелевскую премию мира выдвигать тех, кто сделал «Спутник Ви», без шуток вообще-то, а что, это круто? Это круто, давайте так, у нас не так много достижений, чтобы мы не замечали реальные достижения, да? У нас не так много моментов для радости, чтобы мы игнорировали и что-то действительно важное и крутое, то, что у нас получилось сделать за последнее время. Вот «Спутник Ви» — это круто, поэтому, да, давайте изо всех сил продвигать этих людей. 134-21-35, 134-21-36, у меня, как бы, я не знаю, нет причин никаких, не могу вам назвать, какие варианты здесь могут быть, но вы против. Вы против, все. Я не могу придумать, почему вы против. Вы, может, сами придумаете. Просто вы против Нобелевской премии мира для создателей вакцины «Спутник Ви». 134-21-36 тогда. 134-21-35. Вы за? Классная идея. Почему нет? Люди старались, и это действительно помощь всему человечеству. Это здорово. 134-21-35. Нобелевская премия мира создателям «Спутника Ви». Вообще, по-моему, идея. 134-21-35. 134-21-36. Нет, это плохая идея. Почему, не знаю. Нет, это плохая идея. 134-21-36. Вариант такой. Нобелев отстой, пишет Панк 13. Ну да, если они будут все время Нобелевскую премию мира выдавать по политическим соображениям, она действительно станет отстоем. Это правда. Но она и правда в последнее время была отстоем, Панк. Нечего позорить наш спутник Ви какой-то премии, пишет Сергей. Не получится, хотя они действительно достойны. Скорее, Навальному отдадут, пишет Владислав. За премию, пишет Смит. А почему мира разве в медицине не вручают, пишет Валентина. Ну, Валентина, мне кажется, здесь это не только касается вот сейчас сугубо, да, здравоохранения там и сферы медицины. Здесь прям речь идет о том, что весь мир погряз вот в этой пандемии. И вот они пришли, спасители, придумавшие, ну, лекарство. Ну, не лекарство, как угодно. Решение вопроса они придумали. То есть это, как мне видится, больше, чем просто открытие в там, медицине, да, в здравоохранении какой-то шаг. Это спасение человечества. А это уже Нобелевская премия именно мира, как мне кажется. 7373-948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот. Телеграм. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Григорий.
Да, пожалуйста.
Я всегда за все хорошее. То есть, если люди действительно вот... То есть, никто не верил, за границей не верили, там, смеялись, плевались. Я не верил даже, что наши могут.
А почему вот вы не верили, я не понимаю? Вот,
устойчивое мнение такое сложилось, что у нас все не получается, что-то так.
А кто его сложил, это мнение? Докажите его, давайте дадим ему по щекам просто.
Кто сложил, да, вся страна сложила, наверное. Я тоже, наверное, помогал в этом в какой-то степени.
Да? Ну вы все, больше не будете так делать?
Буду стараться не делать так, да. Буду надеяться на все хорошее, что у нас все получится, что мы наконец-то станем великой страной.
Да, да, у нас все для этого есть. У нас самое главное есть люди, которые это умеют.
Люди есть, да, согласен.
Все круто. Круто, спасибо большое. Мне написали, что политизировано с 2012 года Нобелевская премия мира. Не знаю, почему вы пишете только с 2012 года. По-моему, она политизирована гораздо раньше. Если уж говорить откровенно, в 90-м году Нобелевскую премию мира получил Михаил Горбачев, без обид. Политизированность Нобелевской премии мира — это не 2012 год, это гораздо раньше. Почему станем? Мы и есть великая страна, пишет Алешка. Алешка, тут понимаете, как, в чем дело, да? Мы и есть великая страна, вопросов нет. Но надо это и еще и всем остальным каждый раз доказывать. Из года в год, из века в век. Мы всем должны доказывать, что мы действительно великая страна. По всем параметрам. Без всяких сомнений. То есть я слышал когда-то, по-моему, сказала это Роднина или кто, кататься на коньках надо так, чтобы никто даже засудить не мог. Вот и нам нужно себя вести так, чтобы даже при всем желании нас там оплевать в каких-то вопросах, просто люди не могли это сделать. Вот со спутником Ви вроде бы получилась такая история. Как ни пытались его оболгать, как ни пытались его полить грязью, в итоге он есть, и мы видим реакцию мирового сообщества. Она изменилась. То есть в каком-то смысле мы доказали свою правоту. И это не военный вопрос, это не вопрос там какого-то противостояния, не революционный, не какой-то еще. Это вопрос знания, науки, это вопрос смыслов, это вопрос умения наших специалистов. И в этом смысле мы доказали, что мы, ну уж как минимум в вакцинах, мы никакая не страна третьего мира, да? Мы никакая там не белая Африка, как некоторые говорят. Мы крутая страна, которая делает крутые вещи. Да, у нас, может быть, маловато денег. Было бы больше денег, делали бы еще круче. Делали бы круче. Больше денег, делали бы круче. Ну, у нас небольшая экономика относительно. А всего-то надо было тиснуть статью в уважаемый журнал. Не подмажешь, не поедешь, какой бы ты хороший не был, пишет Смит. Смит, спокойно. Вы не тисните в этот журнал статью за деньги. Если и тисните, потом этот журнал потеряет свой, так скажем, авторитет в нужных кругах и, соответственно, не будет ничего стоить. Вот. Плюс, если вас не устраивает сам журнал, вы можете посмотреть на реакцию лидеров мировых. Все очень серьезно, Смит. Здесь без шуток. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Обратите внимание, кому даются эти премии мира? Помните, как у Чучуя есть?
Да черт с ними, со всеми остальными. Надо дать Нобелевскую премию мира создателям вакцины «Спутник Ви» или нет?
Нет, ну вакцина, конечно, очень нужна.
Но надо или нет? Дать.
Нашим подонкам и предателям, понимаете?
Кому подонкам и предателям плевать на них? Надо дать создателям «Спутника Ви» или нет?
Ну, это, конечно, серьезная вещь. Медицина.
Ну, надо или нет? Да или нет? Да или нет? Да или нет?
Ну, как вам сказать, слишком многовато будет, я думаю.
Многовато слишком будет создателем «Спутник Ви». Ну, значит, тогда вам даем, потому что вы достойны, видимо, да? Я не знаю никого более достойного сейчас на Нобелевскую премию мира в мире, чем создатели «Спутника Ви». Ну, и в России тоже я не знаю таких людей, если честно. Я думаю, что очень правильная эта идея. Вы что-то межуетесь, как говорится. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Пожалуйста.
Ну, я, конечно, думаю, что надо дать.
Круто.
Нобелевскую премию, а как не дать?
Почему нет? Почему нет?
Ну, да, они же люди такие, столько они сделали, в общем.
Единственное, что, наверное, а как это будет, вот, Гамалеи, наверное, да, получается, нужно будет дать Нобелевскую премию мира, получается так?
Ну, не знаю, пускай поделят на двоих.
Ну, пускай поделят на двоих. Да, спасибо большое. Нет, ну, институт. Но, да, интересно, интересно. Но, насколько я понимаю, спутник Ви, там, кроме Гамалеи, он же еще разрабатывался при поддержке Минобороны. То есть, если дадут Нобелевскую премию спутнику Ви, то дадут в каком-то смысле Нобелевскую премию Министерству обороны Российской Федерации. Было бы неплохо, было бы неплохо. А что дает эта премия, Макс говорит? Макс, я думаю, что она, в принципе, ничего не дает. Да, но в конкретном случае она обозначала справедливость в информационном пространстве, хоть какую-то, или попытку эту справедливость найти в этом информационном пространстве, в этом мире, да, в мире постправды. Хотя бы раз честно дать нормальную премию нормальным ребятам, да, а потом можете дальше раздавать эти премии кому попало. Но вот в данный момент, мне кажется, это было бы очень правильно. А создателям других вакцин, пишет Смекаеш. Смекаеш, другие вакцины, как я понял, не так хороши, это уже признают, собственно говоря, люди в передовых странах, так называемых, передовых странах Запада. Конечно, американцы этого не признают, потому что у них Pfizer и все. А вот такие страны, как Германия, такие страны, как Австрия, да и много разных других интересных стран, они прямо по-серьезному говорят, что спутник Ви очень удобен в транспортировке, он очень эффективен. В общем, это прямо со всех сторон очень хорошо. Этот спутник Ви, это классно. Понимаете, они начинают нам объяснять, что это классно. Как он там, Курц, фамилия его, в Австрии. Тот вообще прямо как-то в бой бросился и говорит, все, дайте сюда вакцину, хватит уже выпендриваться, давайте. Это он не нам говорит, он всем остальным говорит. Давайте уже признавать, круто, нам надо, мы хотим, уже пора спасать всех. У нас ситуация плохая. Жду премию для чувака, пишет Блишенли. А, это третья наша вакцина, которую грозили назвать чувак. Давайте просто с бюджета страны выделим им премию, пишет Владислав. Да это понятно, это понятно. Ну, я же про другое. Я хочу, чтобы мир в каком-то смысле признал все-таки, что мы красавчики, можем быть, и отбросил прочь все свои сомнения этот мир. И сказал бы, да, русские красавчики, молодцы. В этот раз прямо... топчик, топчик. Ну, понимаете, если дадут опять движению БЛМ, ну, я не знаю, кому нужна тогда эта Нобелевская премия мира. Ну, дадут Тихановской, ну и чего? Ну, дадут вон Навальному. Он, кстати, поливал грязью спутник Ви, ай да ну. Прямо отрабатывал по полной программе. Ну, что вот сейчас вот, ну, правда, сейчас он ничего и не скажет. Вот. Ну, что там его соратники говорят? Почему бы не извиниться? Почему бы не сказать, ой, да, мы ошиблись? Почему бы не немножечко... А хотя, да, я понял, даже перед ветеранами не извиняться. То есть, задняя ноль это называется, да? Топи, да... Как это? Подожди. Братан! Да, вот это вот. Братан, вперед! Иди до последнего! Не до последнего, а до талого, братан! Вперед! Вот как-то так. Говорил один мой товарищ. Вот, до талого, братан! До талого, задняя ноль! Задняя ноль. Ну, спутник Ви, давайте хвалить его. Все, оппозиционеры, хватит. Ну, уже облажались. Ну, надо похвалить немножко. Ну, правда. Ну, уже все, весь мир говорит. Все, круто. Спутник Ви круто. Соответственно, надо немножечко похвалить его. Почему нет? Алло, здравствуйте. Никто же не мешает. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем, Москва.
Да, пожалуйста.
Конечно, необходима нам такая волна, чтобы сомневающийся как раз в нашей стране, вот предыдущий или перед этим слушатель звонил, который говорил до этого сомневаюсь, а сейчас вот понимаю, что нужно надеяться, верить. И огромное спасибо вам, как раз я тоже сомневался долгое время,
да?
Но нашел
убедил?
Радиостанцию.
Убедил?
И теперь верю и в делах...
Yeah. Спасибо большое. Вы уверовали. Нет, 83%, кстати, наших радиослушателей по голосованию говорят, что было бы круто дать Нобелевскую премию мира создателям спутника Ви. 17% по каким-то причинам говорят, что этого делать не нужно. Не знаю, причины, можете писать, какие у вас причины. По поводу верю, не верю. Есть очень простая штука. Смотрите, политическая борьба политической борьбой. Есть там разные люди, оппозиционных взглядов, там, провластных взглядов, каких угодно взглядов. Боритесь сколько хотите, дело ваше. Спорьте там до посинения, ищите там, что хотите друг у друга, ищите компромат какой-нибудь. Это все политическая борьба. Слушайте, когда страна делает что-то крутое, не нападайте на это. И я это обращаю сейчас, конечно, в первую очередь к оппозиционерам, потому что вряд ли провластные будут нападать на что-то, что делает страна, они будут хвалить это, правильно? Логично, логично. Вот, к оппозиционерам. Не нападайте на крутые вещи. Ну, я перечислю их по пальцам. Гиперзвук — это круто, 100% это круто. Не нападайте на него. Это глупо выглядит, когда вы изображаете, что его нет. Правда, вы выглядите идиотами. Второе — мост крымский. Это круто, его сделали. Я помню, как вы нападали, никто не извинился. Не делайте этого. Спутник Ви, вакцина. Не трогайте. Она крутая, это достижение. Ищите другие сферы, где вы можете повыпендриваться. Серьезно, сфер полно. Что, у нас все проблемы решены в России? Нет, проблем полно. Вот на проблемы внимание обращайте. А то, получается, вы берете лучшее и пытаетесь его унизить. Зачем? Зачем? В какой смысл в этом? 8:30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, евро 89.81, доллар 74.60, нефть Brent перемахнула за 60 прямо сейчас. Нефть Brent 60.01 цент. $60 за баррель. 55.99. Тьфу ты, сглазил. Расти, дорогая. Так, нефть, мы сказали, биткоин-доллар 38 740 долларов 69 центов за один биткоин. Про Аурос из мерседесских запчастей забыли сказать. Это грандиозный прорыв, в кавычках, пишет 44-й. Создателей тоже, кажется, наградили. 44-й. Вы как это? Вот знаете, это называется, я честно вам скажу, говноед это называется. Ну, без обид. Так в интернете говорят. Я не хочу, можете написать мне, что я говноед, и все. И мы как бы в расчете будем, да? Я сейчас объясню, почему. 44-й. Я же Аурус вам не хвалю здесь, не стою и не говорю вам, что Аурус — это большое такое достижение. Мне вообще дела до Ауруса-то нет. Хотя, в общем, машины представительского класса, я думаю, у любой страны, уважающей себя, должны быть. Мне до Ауруса дела нет. Я его покупать не собираюсь, у меня денег столько нет, чтобы покупать такие машины роскошные, все. Это вообще по барабану. Я вам говорю о том, что в России есть определенные достижения, и есть люди, которые эти достижения зачем-то ругают. Потому что они думают, что что бы ни происходило в России, что бы ни делали в России, то это надо ругать, потому что у нас там... Ну, смотрите, этим людям не нравится власть, и они говорят, что бы при этой власти ни происходило, это плохо. Но это не так. Это не так. Потому что при этой власти происходят и хорошие вещи. Как бы это странно не звучало для этих людей. Они-то думают, что все плохо. Нет, бывает хорошее. Спутник Ви. Опять. Хорошо. МС-21. Вот сейчас уже там на ПД-14 движках летает. Круто это или не круто? Скажите честно. Вот сами себе отвечайте. МС-21, новый самолет, он на наших движках. ПД-14 сделали движки. Отечественный новый двигатель. Круто это или не круто? Конечно, круто. Много ли стран в мире делают самолеты и движки к ним? Ну, честно. Ну, это единицы стран делают, и, в общем-то, что тут говорить. Дальше. По поводу плавучей АЭС Михаил Ломоносов. Кто-нибудь слышал или нет? Она введена в эксплуатацию. То есть вообще атомная энергетика наша — это топ. Без вопросов. Я без шуток, без приколов сейчас говорю. Наша атомная энергетика — это топ. Мировой. Без сомнения. Тут еще можно посоревноваться. Даже, может быть, мы и лидеры в этом смысле. Вот. Что еще? Спектр РГ. Помните космический аппарат такой? Это рентгеновский обзор космического неба делает он, этот спектр, обсерватория спектр РГ. Если вы не слышали, обязательно посмотрите. Потом новый еще один самолет есть, Ил-114-300. Он, насколько я понимаю, там первый полет совершил не так давно. Ангара пятая. Ангара опять, вот, недавно полетела наконец-то. Помните, запуск обсуждали все. Ну, всем плевать, я понимаю, плевать на достижения реальные. Всем хочется обсудить какую-то левую повестку всегда, политическую, да, или околополитическую там. Или каких-нибудь там жизнь звезд. Мне вот на звезд плевать, и на их жизнь тоже плевать. Мне плевать на околополитическую повестку. Мне все равно там, кто с чем что происходит на самом деле. А вот такие вещи я их отмечаю сам для себя, да. Я вот вам сейчас перечисляю. Плюс ледокольный флот наш атомный. Вы же в курсе, что мы единственная страна, у которой есть ледокольный атомный флот? Единственная вообще. Все, у остальных какое-то слезы какие-то. То есть есть моменты, которыми мы прям можем очень сильно выпендриваться. Очень сильно. Мы можем это хвалить. Мы можем таскать по программам людей, которые это создают. Мы можем про них везде рассказывать. Мы можем их нахваливать изо всех сил. Нет, этого не происходит, понимаете? Все время надо обращать внимание на каких-то говнарей непонятных. Ну, то есть выискивать самых убогих уродов и про них говорить 24 часа в сутки. Зачем? Ну, есть же крутые люди, есть же мозги, есть руки, есть люди, которые создают реально современную Россию и дальше будут создавать, понимаете? Такие вещи, которые, ну, они нас двигают вперед. Мы их вообще не замечаем, их для нас не существует. Для нас существуют какие-то дебилы непонятные. Зачем они нам нужны, я не понимаю. Это же странно, правда это странно? Сколько стоят программы разработок самолетов и их моторов, и сколько получают люди, их разрабатывающие, пишет Дмитрий. Дмитрий, вы разрабатываете эти моторы или нет? Если нет, то тогда чего вы жалуетесь? Вы сразу начинаете мне рассказывать про деньги. Есть люди, у них есть работа, они эту работу выполняют блистательно. Вы можете их хотя бы похвалить? С вас даже денег никто не требует. Дмитрий, вот вы начинаете говниться сразу. С вас денег никто не требует. Он говорит, похвали. Отметь, скажи, что они крутые. Скажите, что они крутые. Вот скажите, что у нас в атомной энергетике крутые специалисты. Что мы строим атомные электростанции во всех странах мира. Вот недавно мы в Беларуси запускали атомную электростанцию. Потом вброс был информационный, что якобы там есть какие-то проблемы и какой-то куда-то там утечка чего-то. Лажа полная. Все это моментально опровергли, но обязательно какая-то скотина вбрасывает информацию о том, что была там утечка чего-то. Ну, сволочи, негодяи, понимаете, бьют по самому крутому, что у нас есть. А самое крутое я уже перечислил. Вот мы сейчас восстанавливаем авиапромышленность, насколько я понимаю, это гражданская авиапром. У нас ничего там не было нормального. То есть мы это как похерили в 90-е, и до свидания. И вот сейчас новое начинают создавать. И ил, и, значит, тушка, и сушка, и все что угодно. МС-21 вот этот, да? То есть потихонечку, полигонечку набираем обороты. Что касается авиации военной, сами знаете, да? Там самая передовая штука сейчас — это Су-57. Су-57 показывают, вон он уже летает, он себя всячески проявляет. Круто, круто, все, вопросов нет. Су-57 круто. Вот. Я даже не знаю, как так получилось, что Су-57 не успели оплевать. Вот удивительным образом он как-то вот так прошел неоплеванным. Повезло нам всем очень сильно. Или хотели, но не получилось. Тут такой еще вариант возможен. Он не в серии. Ну так пойдет в серию, смекаешь, это же деньги. Надо деньги, и он пойдет в серию. Какие проблемы? В Турции строим АЭС, пишет Александр. Да много мне, где мы строим АЭС. У нас есть достижения. Причем это не, вот как говорят, там, сырье. Я не про сырье сейчас говорю, понимаете? Не про нефть, не про Северный поток 2, не про газ какой-то. Я говорю про вещи, которые не касаются сырья. Они касаются мозгов, создающих из ничего произведение искусства, по сути, да? Ну, с технической точки зрения. Вещи, способные конкурировать, а порой и быть лучшими в мире. Ну, где там, я не знаю, вот эти все страны постсоветские рядом с нами создают что-то, что может конкурировать во всем мире? Технологически что-то они создают или нет? Ну, давайте ответим откровенно. Нет. В Европе что создают? Я не знаю, что создают. Я знаю, в Швеции делают мебель. Знаю, делают Volvo, например, в Швеции. Все. Я больше не знаю. Что-то, может быть, еще делают. На чем основано финансовое благополучие многих стран? Ну вот посмотрите, Британия, там банковские операции, это огромнейший сектор их экономики, банковские операции. У одних деньги взяли под процент, да, не под процент, точнее, у одних деньги взяли, а другим отдали под процент. Вот все, финансовые операции, то есть они умеют ворочать деньгами, они финансисты хорошие, американцы обалденные финансисты. Здесь взял, туда положил, оттуда снял, здесь взял, здесь торганул, здесь зашел на рынок, здесь вышел с рынка. Все, классно торгуют. Окей, давайте развивать сферу торговли, в том числе и такой торговли. Да? Финансовая торговля, как это называется? Я не знаю, как это правильно называется. Давайте ее развивать, какие проблемы. Но тогда нужно вводить финансовую грамотность в школе, правильно, а не 3 урока физкультуры. 3 урока физкультуры подготовят человека к тому, что он будет хорошо бегать, подтягиваться и, не знаю, там, может быть, стрелять, если у него еще общая там какая-нибудь военная подготовка будет. Давайте финансовую грамотность в школе как можно активнее вводить, пускай у нас будут люди, которые сумеют заработать деньги из ничего. Ведь вот эти люди на рынках, они же зарабатывают с ничего деньги, с пустоты вообще. Как они этот сейчас биток вверх погнали, потом вниз погнали, потом опять вверх погнали, зашли, вышли. Ну, конечно, конечно. У меня знакомый работал по контракту в России на авиамоделировании, получал хорошую среднюю зарплату и впоследствии за 3 года приобрел квартиру на родине, пишет Олег. А вот простым людям что от этого МС-21, пишет Артем? Насколько простым? Настолько простым, что они даже не могут понять, зачем им МС-21? Ну, смотрите, есть наш самолет, есть чужой самолет. Все, все уважающие себя страны нормальные имеют свои самолеты. Все неуважающие себя страны своих самолетов не имеют. Сверхдержава может быть только со своими самолетами. Если нет своих самолетов, какая ты сверхдержава? Тьфу. Это так вот. Чисто сейчас я вам говорю имиджевая вещь. Дальше объяснять? Объясняю коротко. Я думаю, что все это знают, но вот Артем не знает, потому что, Артем, вы спросили, я вам отвечаю. Дальше. Вы представляете, что такое создать самолет? Это значит, что у вас должны быть инженеры, правильно? Это значит, что у вас должны быть производственные мощности. Это значит, что у вас должны быть люди, работающие с материалами. Это значит, что у вас есть высококлассные специалисты с огромными головами, мозгами, которые работают над созданием хороших современных вещей. Нам эти самолеты нужны, потому что нам нужны высококлассные специалисты во всех сферах. Нам бы еще и в IT-сфере таких высококлассных специалистов. Но нам говорят, что они есть, просто они сваливают все время за рубеж. Вот, они сваливают все время за рубеж, или у них есть еще такое, они фрондируют, они не хотят, им там все время хочется каких-то свобод и еще чего-нибудь. Ну и ладно, понимаю в какой-то мере. Но в целом это значит, что мы никакая не белая Африка, вот что это значит, вот зачем это нужно. А так, знаете как, самолеты не нужны, атомная энергетика не нужна, что от этого простым людям? Ну дойдите тогда до логики Новодворской, которая говорила, что лучше бы Россия была штатом Америки. Вот и все. Потому что, значит, Великобритания, значит, и Америка, они лучше всеми в мире управляют странами. Лучше всех в мире управляют странами. Лучше бы мы были штатом Америки. В принципе, идея понятная. Есть люди, разделяющие эту идею. Реально, Новодворская так говорила, я вчера ее цитаты некоторые посмотрел, в связи с тем, что, значит, Явлинский дал цитату по Навальному от Новодворской. Я посмотрел и другие цитаты. Ну, там, конечно, адок, но ладно. Ну, вот это вот меня заинтересовало, что лучше бы мы были штатом Америки. Что такое простым людям? Как простым людям? Вы летать на этих самолетах и будете. Вот вам, что такое простым людям. Иран, Куба и Северная Корея могут рассказать, зачем нужны свои самолеты, пишет Агафон. Да много разных стран интересных могут сказать, что такое, зачем нужны самолеты. В конечном счете, вот сейчас нам говорят про спутник Ви, что это такая мягкая сила, правильно? Ну, потому что Россия, значит, на мировой арене показывает себя как страна, способная создать вещь нужную. Ну, я в широком смысле называю это вещью. Что-то существенное создать своей головой, головами своих граждан. Создать что-то существенное. Вот. Но ведь самолет — это тоже мягкая сила. Но если мы летаем все на Боингах, и мы все летаем на Аэрбасах, это что значит? Это значит, что европейцы могут создать самолет, американцы могут создать самолет, а русские — рукожопые и безмозглые — не могут создать самолет. Вот что это значит. Для нас, для всех. Каждый раз, когда мы садимся в Боинг и Аэрбас, на самом деле... Но ведь это же неправда, мы умеем создавать самолеты, мы исторически имеем все возможности для создания этих самолетов. У нас классные специалисты, у нас люди умнейшие, супер вообще, руки как надо вставлены, мы все умеем, мы все можем. И мы это доказываем, это правильно. Иначе, ну что это такое? Ну как это, вы родились в России и не хотите, чтобы у вас была своя авиация? Ну, может быть, вы не хотите, чтобы у вас было свое оружие, своя армия, ну и так далее. Но это называется тогда какой-то запредельный конформизм, ну и, по-моему, проще таким людям просто переехать в ту страну, которая им нравится. Ну просто ты берешь и переезжаешь сразу в страну, которая нравится. Вот простой человек, как вы говорите, вот переезжает в простую другую страну, которая ему нравится. Может, ему нравится какая-нибудь Австралия и Новая Зеландия. Вот Новая Зеландия, у них проблем не будет никогда. Все, они далеко, они никому не нужны, у них никаких проблем, никакой ядерной войны там даже не будет. Все, переезжаешь и живешь без всяких нервов. Себе в своей деревне под названием Новая Зеландия. Мы находимся по факту в центре мира, хоть мы и север. Но, тем не менее, мы граничим с Востоком, с Западом, мы граничим везде, со всеми. Потому что Россия, она практически весь земной шар занимает. Ну, так это я в шутку говорю, но тем не менее. Огромная страна. Вот. Мы в центре всегда событий. Мы не можем быть не в центре событий. На нас всегда обращают внимание. Вот. Мы не можем взять да и спрятаться. Даня, красавчики, за трубочку, за нашу выступили, пишет Александр II. Да, кстати, говорят, трубоукладчик пошел по водам Дании уже. Это по поводу Северного потока 2. Но американцы тут же ввели санкции против этого трубоукладчика. Опять! Американцы прям не могут успокоиться. Они хотят контроль над этой трубой. Это понятно. Ну вот специалисты и переезжают, пишет Анна. Ну некоторые специалисты и переезжают, это правда, ну что поделать, но остальные остаются. Я считаю, что у специалистов должна быть хорошая зарплата, высокая, чтобы они не хотели переезжать. 7373948. Ну и потом, давайте не будем оставлять еще такого момента, что специалисты у нас многие патриоты настоящие. И они готовы за меньшие деньги гораздо трудиться в собственной стране, потому что они любят свою страну, они любят свой народ, они любят свою историю, они любят свой язык, они любят свою культуру, они любят свою музыку, они любят вообще все свое. И да, они патриоты, они приходят домой, слушают Высоцкого, я не знаю, какой-то еще вариант вы можете подобрать, любой. Им нравится быть в России, и им нравится делать так, чтобы Россия шла вперед. Не на словах, не на бла-бла-бла, когда ты ходишь там по площадям и воняешь, там, Россия должна стать лучше, Россия еще что-то, нам то-то нужно. А на деле, прям руками, головой своей создавать вещи и делать Россию лучше. Серьезно, я вот за таких людей. Мне они больше нравятся гораздо, чем все эти популисты. Мне не интересно смотреть на популистов. Мне интересно смотреть на людей, которые... Потому что популизмом я сам могу здесь всех залить. Вообще на раз. Сидеть и вонять 24 часа в сутки. Что в этом сложного? Ничего сложного. Ну, просто спутник Ви, отстой, понятно, ничего нормального не сделали. МС-21 не полетит. Крымский мост срежет льдами. Ну что, да. Наши атомные электростанции невероятно опасны. Все они, это второй Чернобыль. Слушайте, я такую работу реально вот без проблем выполню. Вот без проблем. Мне просто не хочется. Но вот сидеть и вот такую гнусь рождать каждую секунду без проблем вообще. Фу. Критиковать, оно же не строить. Ломать не строить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я могу с вами согласиться, но...
А можете и не согласиться, потому что мы в свободной стране, говорите.
Да, смотрите, ну я рад за МС и ледокольный флот, конечно, вы правы.
Круто.
К сожалению, да, гражданского очень мало у нас промышленности. То есть, если взять, допустим, ну, ту же стройку, полностью оборудование, оно зарубежное.
И, ну да.
К сожалению, отсутствуют даже российские аналоги. Москва, вот, допустим, сейчас вот строит метро большими темпами. В прошлом году в Книгу рекордов Гиннесса вошла.
Круто,
вот,
круто.
Да. Одновременно идущим пароходческим комплексом, да. И,
но он не наш этот комплекс, да?
Понимаете?
Да.
Да, и, к сожалению, вот нужно вам раскопать котлован. Копать будет тоже иностранная техника, потому что российских аналогов нет.
Понятно, нам нужны, вот как говорили когда-то, станки. То есть техника, да, решает все. Это, по-моему, лозунг первой пятилетки, а второй кадр решает все, потому что, если я не ошибаюсь.
К сожалению, да, вот это вот обрабатывающая отрасль, да, за которая за собой тянет и металлообработку, там, и сталь, и уголь, и много-много-много энергетику, она, ну, очень в плачевном состоянии.
Согласен с вами. То есть в этом смысле нам нужно создавать вещи, которыми можно создавать вещи.
Которыми можно производить основную, да, работу, вот, да, скажем, да, ну, вот так вот вкратце, да. Даже вот малая, да, механизация, к сожалению, если вот взять там дрель, перфоратор, уже там о таких мелочах, и то китайская. Да. Вот,
не, я понимаю, о чем вы говорите, абсолютно в этом смысле прямо руку жму, это называется, без проблем. Вот это вы правильно говорите, понимаете, вы потому что отмечаете реально минусы, настоящие. То есть вот здесь у нас вы говорите минус. И как бы с вами невозможно не согласиться. Вы говорите, ну, так смотришь и думаешь, ну да, это правда. Вот здесь как бы недоработка конкретная, что-то надо с этим делать, потому что если этого не решить, то как бы что мы дальше-то будем делать? Вот. Но я же не понимаю, к чему этот весь мой пафос и возмущение, да? Потому что там, где получается, зачем-то это критикуют. Да отложите вы это в сторону, все, не трогайте. Там, где получается, оно пусть получается. Все, хвалите наоборот. Говорите, там, достижение, но при нас, например, если бы я был политиком, сделали там спутник Ви, при мне бы сделали на месяц раньше. Вот понимаете, вот, молодцы ученые, но при мне бы на месяц раньше. Я бы еще лучше сделал. Я бы еще, при мне еще больше будет вакцин, еще легче будет. Ну, то есть, создавай позитивную повестку, переманивай на свою сторону людей. Ну, не догадываются, я не знаю почему. Потому что, наверное, надо сказать, что вот Pfizer делает хорошую вакцину, а Россия нормальную вакцину не сделает. Ха-ха-ха, белая Африка. Серьезно, и всегда так еще через смешок они говорят. Я обратил внимание, все такие прям, да это прям Россия сделает вакцину. Прикиньте, сделает. Прикиньте, сделала. Вот смешно. Поэтому я и говорю, нельзя ли этим людям отстать от достижений и не трогать их? Не лезть в эти темы, в которых они, кстати, и не смыслят ни черта. Это я помню, ко мне тоже пришел на программу еще на телек, это не так давно было, пришел чувак какой-то, не понимаю, он там себя мнит большим специалистом. Это было месяца три назад. И он мне, да нет никакой вакцины. Я говорю, в смысле? Да нет никакой вакцины, это все неправда. Это все, я специалист, я вам говорю. Вы журналист, вы не понимаете, что я говорю. Послушайте меня, я специалист, нет никакой вакцины. Это все просто нарисовали там в журналах, там вот и тут. Что за специалист такой, я не понимаю. Через 3 месяца вакцину признает весь мир. Вот где он? Я его фамилию просто не запомнил, там много людей было. Вот его надо найти, ему дать просто леща, этому специалисту. Чем он вообще занимается? Кто ему деньги платит? Кто этот специалист? Кто этот персонаж? Откуда он взялся? Надо было спросить у гостевых редакторов, ну, откуда вы они его взяли. С улицы просто шел чувак, ему говорят, заходи. Что за перец вообще? Что он нес? Ну, серьезно, причем так, знаете, на голубом глазу прям вот мне говорил, я же даже засомневался, я думаю, блин, а может это и правда, но он все-таки специалист, а я же все-таки не специалист в этом вопросе, прям засомневался. Начал спрашивать других специалистов, они говорят, идиот это идиот, не слушай, это идиот, не слушай. Я говорю, как ты слушаешь, он специалист, ты какой специалист, ну он ноль. против него любого из вектора посади, он осыпется прямо сразу. В пустоту просто, превратится в пыль этот суперспециалист. Говна не стоит этот специалист. Окей. 2 месяца, 3 месяца проходит. Да, действительно, это был не специалист. Я подтверждаю, да, я согласен. Все, жму всем руку. Это был какой-то идиот. Кто это был, я не знаю, я не запомнил даже его фамилию, черт побери. Почему Россия не делает даже канцелярские принадлежности, пишет Сидоровский. Автохимию, аксессуары, а наши нефтяные вышки обслуживают иностранные компании. Сидоровский, не знаю, почему не делают, надо делать. Он сделал свое дело, посадил зерно сомнения, пишет Павел. Ну ладно, ничего, нормально. Правда, я не знаю, зачем сажать зерно сомнения туда, куда его не надо сажать, это зерно. Это специально обязательно надо подорвать все самое лучшее, я не знаю. 7373948, давайте. Давайте вы, хватит мне ля-ля. Давайте вы. 7373948, подключайтесь и погнали. Почему прошествие 20 лет эти минусы до сих пор сохраняются, пишет Александр. Александр, потому что вот, ладно, чуть-чуть дайте мне подумать, Александр, я вам отвечу, просто звонок хочу принять. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста, Сергей. Да.
Ну, у меня такое вот риторическое сравнение. То есть вот есть секвойя, да, а есть карликовая березка, которая растет в тундре, да?
Так.
Вот, и почему они такие, да? Потому что условия у одной в тундре, а другой там супер-пупер, там вода, влага, там солнце.
Тепло.
И я считаю, да, что если прежде всего, ну, надо создать основу. Угу. То есть условия для ведения бизнеса, для ведения производства, для ведения каких-то финансовых, как вы говорили, операций, да?
Угу.
То есть, чтобы у нас не получилось так, что у нас учитель там получает там 20 копеек, врач 20 копеек, там специалист, который на ЧПУ работает, на супер современном оборудовании, угу, тоже какие-то копейки получает. А вот какой-то банкир, который сидит и просто вот бабки раздает там как бы под проценты, да, ростовщик, он получает...
Ну, у него такая профессия денежная, вот в чем дело.
Не такая у него профессия денежная. У него профессия денежная просто обувать людей. Вот в нашей стране именно.
Ну, при капитализме так всегда. Кто работает с деньгами, у того и деньги.
Капитализм бывает разный. Капитализм бывает не одинаковый. Не как
у
нас, например.
А какой? Приведите пример капитализма, где человек, работающий с деньгами, этих денег не имеет. Ну...
Ну, кроме нашей страны, такого капитализма я что-то не знаю.
Да ладно, вон, Уолл-стрит, американцы. Вы что?
И что дальше? И что дальше?
Не знаю, что дальше. Я вам привел аргумент.
Я вам скажу, что в Америке, если ты хочешь найти работу, ты ее всегда найдешь.
Да я понимаю, это прекрасно.
А
вот
у нас,
в Москве,
например,
вот хочешь,
если ты
найдешь.
В каком-то
тоже.
Саратове, предположим, в Оренбурге, там, скажем, в Нижнем Тагиле, да?
Не найдешь,
ты найдешь работу за какие-то копейки. Нет, ты найдешь работу там за 10-15.
Я понимаю, но почему вы все в одну кучу валите? Я не понимаю. То есть вот эта вот логика мне не ясна. Вот серьезно, я не понимаю вас. Вы мне говорите, значит, сидят там эти... Значит, зарплаты должны быть хорошие у врачей. Согласен. Зарплаты должны быть хорошие у специалистов, работающих на сложной технике. Согласен. Дальше вы говорите, а у банкиров зарплат хороших не должно быть, потому что они ростовщики там, да, вот здесь деньги взял, туда деньги отдал. Ну, как бы не получится так, так не бывает при капитализме. Если ты банкир, ты получаешь хорошо, потому что это такая профессия, ты работаешь там, где нужно получать хорошо. Рядовой специалист банки вряд ли получает большие деньги, правда? Вот эти девочки, которые с вами сидят, вы заходите и там, вы не знаете, в какой стороной карточку воткнуть, что у них там, какие-то сокрушительные зарплаты, что ли? Такие же, как у врачей примерно есть, может, чуть побольше, может, чуть поменьше. Такие же примерно, как у людей на кассе, может, чуть побольше, конечно, там, не знаю, может, раза в два побольше. Вы хотите сказать, девочки вот с этими вот в красивых, значит, одеждах, которые вас встречают в Сбербанке, здравствуйте, или там где-нибудь в Альфа-банке, здравствуйте, или в ВТБ, не знаю, где угодно. Что они там миллиарды, что ли, получают? Они получают скромные деньги, идут в свою квартиру съемную, которую купить они все равно не могут на свою зарплату квартиру, и сидят там. Хотите, я сейчас попрошу этих девочек этих из банков позвонить? Но вы ведете речь о банкирах, да, то есть вы ведете речь о каких-то людях, которые ответственны за финансы. Что-то заводят на счет, что-то выводят со счета, торгуют, о каких-то, может быть, трейдерах вы говорите, или компаниях каких-нибудь трейдерских вы говорите. Но их работа заключается в том, чтобы зарабатывать деньги из пустоты. Это их задача. И вы говорите, ни в какой другой стране мира нет. Ну ничего себе, а Гонконгская биржа, а Нью-Йоркская биржа, а любые другие биржи, это что такое? И вы хотите сказать, что там люди будут работать типа за 20 тысяч рублей, что ли? Какой смысл им работать за 20 тысяч рублей? Никогда они делать не будут. Они торгуют. Туда-сюда деньги, туда-сюда, туда-сюда. Они делают деньги из денег. Поэтому вы как бы определитесь, что вы говорите. Потому что я, с одной стороны, с вами согласен, что зарплаты должны быть достойные у бюджетников, просто скажу, у бюджетников достойные зарплаты. А с другой стороны, я не могу понять, почему вы решили, что люди, занимающиеся финансами, не будут иметь эти финансы в своих карманах. Тогда вы речь ведете о социализме, но социализм — это отдельный вопрос. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, понедельник, февраль, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 89.85, доллар 74.62, нефть Brent 59.82 и пара биткоин-доллар 38.761 доллар 86 центов за биткоин. Вот мы с вами говорили о достижениях, про спутник Ви, почему кто-то оплевывает эти достижения, говорили о проблемах, которые существуют в стране. И Евгений Синюков написал: смешнее всего достижения звучат на фоне сбора 200 тысяч на операцию для ребенка. И вот Михаил написал: вот почему этой Ксюше не заботится, об этой Ксюше не заботится государство, не могу понять. И вам, Евгений Синюков, и вам, Михаил, отвечаю в 10540, не знаю какой раз. Любая развитая страна, развитая, считает благотворительность хорошим делом. Любая вообще на земле страна, где есть развитие, где люди вменяемые, считает благотворительность очень хорошим делом. В любой развитой стране считается хорошим делом помогать деткам, которым нужна ваша помощь, старикам, которым нужна ваша помощь и прочим. Более того, я вам скажу, что я-то лично общался с теми людьми, которые вот у нас здесь, наши, наши партнеры, так скажем, по благотворительности, да, я разговаривал, они говорили, что именно радиостанция «Говорит Москва» имеет невероятно хороший отклик, то есть помогает. Реально финансово помогает там детям и так далее с болезнями, заболеваниями. То есть у нас очень отзывчивая аудитория. Чуть ли не одна из самых таких отзывчивых в Москве в принципе. Вот. Поэтому Евгений Синюков и Михаил, если вы никак не поняли, зачем это, расскажу вам секрет. Благотворительность в первую очередь нужна вам самим. Вот вам, Михаил, и вам, Евгений. Чтобы перестать жлобствовать, попробуйте помочь людям и почувствовать свою необходимость в этой жизни. Почувствовать, что вы способны на что-то хорошее. Почувствовать, что вы что-то умеете. Вы чего-то достойны. Благотворительность не меньше важна для самого благотворителя, чем для того, кому эти деньги жертвуются. Это необходимость. Человек хочет помочь другому человеку. Ему это нужно. Он нутром это чует, понимаете? Поэтому вы, конечно, можете рассуждать сколько угодно, но благотворительность есть. В Норвегии, Дании, Швеции, Великобритании, Германии, Австрии, Америке, где угодно, в Китае, в Индии. Благотворительность есть везде, потому что благотворительность — это хорошо. Благотворительность — это когда человек, у которого есть, делится с тем человеком, у которого нет. Вот что такое благотворительность. Если исходить из этого понимания, у вас все станет на свои места сразу. Но мне страшно, что мне приходится объяснять эти вещи. Я не знаю, сколько вам лет. Вот два слушателя наших написали. Я не знаю, сколько вам лет. Я полагаю, что вы, наверное, старше меня. Я полагаю. И вы задаетесь этими вопросами. То есть так долго живете на земле и никак не можете понять эти элементарные штуки. Нафига тогда вообще, ну, задаваться этими вопросами, задавайтесь другими вопросами. «Богат не тот, кто скуп, богат тот, кто щедр», — пишет Гномб. «У детей нет времени на ожидание». Правильно, Серк, надо поэтому помогать. «В любой развитой стране любая медицина платная, кроме нашей», — пишет Иван. И это, кстати, тоже момент очень важный. И это показала история с ковидом, что во многих странах, может быть, не в любой, но в развитых странах во многих. Медицина платная. Нет у тебя страховки, нет у тебя денег, до свидания. Плюс еще звонил человек, мне сказал, вот в Москве, там, за рубежом-то всегда можно найти работу, а вот в Нижнем Тагиле или в Оренбурге, я зашел на HeadHunter прямо сейчас, не сочтите за рекламу, и посмотрел вакансии в Оренбурге. 3062 вакансии прямо сейчас в Оренбурге висят, то есть это рабочие места, которые никому не нужны. Хотите, посмотрю в Нижнем Тагиле, вот за секунду прямо. Вот смотрите, значит. Вот. Сейчас, секундочку. Захожу. И много других сайтов есть, но просто этот вот знаю, слышал о нем. Так, значит, Нижний Тагил, да, нам нужен. Сейчас. Так, указать профессиональную область, регион. Регион, Москва, удаляем. Нижний Тагил. Приветики. 1015 вакансий. Продавец-кассир, кладовщик-комплектовщик, директор магазина, водитель-оператор ГРП, старший диспетчер, специалист пункта выдачи интернет-заказов, работник склада. Я зарплату еще надо говорить, да? Старший диспетчер 28, специалист пункта выдачи интернет-заказов 26-30. Нижний Тагил, не Москва. 26-30. Работник склада 45-55. Сборщик заказов 35-55. Пеший курьер 25-50. Нижний Тагил. Специалист по работе с образовательными учреждениями от 20. Что-то скромно. Администратор салона красоты. Просто сидеть и говорить: ой, девочки, такие бровки. 15-30. 15-30, да, от 15-30. Администратор медицинского центра 23-27, администратор офиса 32-50, продавец-консультант 25-35, водитель с личным автомобилем 25-50, администратор медицинского центра от 24, инженер ПТО, исполнительная документация от 40. И это можно перечислять дальше, я вот могу листать, пожалуйста, могу побольше посмотреть. Водитель категории «Б», Нижний Тагил, ООО «Центр Проф», частные заказы, перевозки по городу, доставка документов, стаж по водительскому удостоверению от 3 лет, 70-75 тысяч рублей. Работы нет. Вот Почта России самая стрёмная, у нее 14 тысяч рублей сортировщик. Все, хуже не может быть. Зарплата, чем сортировщик на Почте России. Все. Ниже не бывает. Водитель 19-170 в Нижнем Тагиле на почте получает, пожалуйста. Все. Просто зашел, вбил Нижний Тагил и начинаешь искать работу. Курьером можете работать? Можете. Водителем можете работать? У всех, по-моему, категория Б-то есть. Б есть. С не у всех, а вот Б есть. У меня С есть еще. Можете. То есть работа-то есть. Другое дело, что сидит человек и... Ну, я таким заниматься не буду. Ну, не занимайся, иди. Ты звезда, наверное, в интернете, не знаю, будущий. Значит, ум, честь и совесть отечества нашего. У многих нет работы и нет интернета, пишет Алексей. Боже мой, Алексей, пожалуйста, только не надо делать такое вот, ну, уж совсем до дебилов наших людей унижать, до каких-то ничтожеств, у которых там нет доступа в интернет. Ладно, окей, нет денег на интернет, допустим, ты без работы. Заходишь в библиотеку, библиотеки уже давно все интернетизированы. Дадут тебе этот интернет. Господи, нет интернета! Бесплатный интернет в общественных пространствах уж давно. В кафе пришел, сказал: старики, парни, девчонки, нет денег вообще. Можно подключиться к вашему Wi-Fi, пожалуйста. Дайте возможность подключиться к вашему Wi-Fi. Мне надо работу искать. Я не могу. Денег вообще нет. Скажет: да подключайся. Сколько открытых точек доступа? Серьезно, человек, который хочет, сделает. Отговорки искать, все мастаки, я понимаю, но кто хочет, тот сделает. Интернета нет. Есть люди, у которых нет интернета в России. У нас одна из самых интернетизированных стран в мире. Нет интернета. Рассказывайте. Значит, как на митинги созывать, так интернет у всех есть. А как работу искать? Интернет отключился, да? Вот это вот вы имеете в виду? Конечно, конечно. Но зарплаты-то смешные, пишет Анна. Смешные, не смешные, это зарплаты, это деньги, это работа, понимаете? И человек может работать и может себя прокормить. Это значит, что он не умрет с голоду. Это значит, что у него будет возможность вообще-то существовать вполне себе. Точно, по госпрограмме все библиотеки подключены, сам пользовался, пишет Андрей. Да, приходишь в библиотеку, говоришь: здрасте, мне нужен интернет. Тебе говорят: вот компьютер, сиди, пожалуйста. И сидишь в интернете, в библиотеке. Забыли, когда последний раз были в библиотеке? Конечно. Но детей накормить не сможет, пишет Константин. Сможет накормить детей. Я знаю, что такое зарплата, вот я вам читал, 30-40 тысяч. Я прекрасно ее понимаю. Я знаю друзей своих, у которых такая зарплата. Кормят они детей. Смогут. У них не будет зарубежных поездок, у них не будет дорогого автомобиля. У них не будет дорогих вещей, шмоток каких-то, у них не будет дорогих аксессуаров, там, не знаю, часов по 500 тысяч рублей у них хотя бы даже не будет. Но прокормить смогут, потому что образование у нас, внимание, бесплатное среднее. Бесплатное. Если поступишь на бюджет в университет, бесплатный университет. Что тебе нужно для того, чтобы прокормить ребенка? Еда нужна, правильно? Еда нужна. Ну окей, на еду какую-то часть нужно детям выделять. Какую это часть? В регионах-то и цены на жизнь не московские, пишет Roadstar. Иной раз по некоторым параметрам в регионах цены выше, чем в Москве. Что самое интересное, потому что в Москве есть определенная конкуренция. Но бензина столько точно не тратят регионалы. Точно не тратят. В ресторанах, если уж ходят по ресторанам, столько рестораны точно не стоят в регионах, как в Москве. И много разных еще вещей, за которые москвичи платят в 2-3 раза больше. Но это известная штука. С каких пор медицина бесплатная? Я сказал, образование бесплатно. Вы мне лепите про медицину, за линии. Отдыхайте. И нужен тогда президент телогрейки за рулем ГАЗ-21, пишет Алекс. Хватает вполне в Москве 50 тысяч, говорю, как человек женатый и с ребенком. Не шикуем, но и не голодаем, пишет Григорий Александрович. Григорий Александрович, да понятно, потому что запросы просто у людей другие, понимаете, начинается. А какую бы зарплату вы хотели? А я бы хотел, я вон видел недавно опрос, не меньше 250 тысяч. Вот. В среднем россияне хотят там 200 с чем-то тысяч. Ну, хотят, пусть хотят. Ну что ж, все хотят, я тоже хочу. Ну, 200 тысяч я не хочу, конечно. Я вот хочу 5 миллионов в месяц. Вот, знаете, такая вот зарплата мне была бы очень комфортная. Вот, мне кажется, я бы себя очень хорошо чувствовал. Я очень хочу 5 миллионов в месяц. Пока 5 миллионов в месяц нет, честно признаюсь, извините. Поэтому, ну, как-то вот, как-то живу, как живу. Ну, что ж поделаешь, ну, вот. Как-то оно так. А колледжи платные, пишет Олег. Какие колледжи? Не специалисты ноют, что нет работы или она плохо оплачивается. Нужно быть профессионалом в своем деле, и все, что и все будет хорошо, пишет Александр. А, вы имеете в виду, что ноют не те, кто не умеет работать? Это имеете в виду? Да я даже не про ноют или не ноют. Давайте так, не будем кого обижать, будем говорить откровенно. Просто человек сказал, работу не найти в Нижнем Тагиле или в Оренбурге. Как бы, наверное, имея в виду, что я сам из Оренбургской области, ее как бы мне намекнул. Да полно работы и в Оренбурге, и в Нижнем Тагиле. Вопрос амбиций, понимаете? Да, почему я не остался в Оренбурге? Вот вы меня спросите. Можно же было работать на местных телеканалах, там, каких-нибудь, или радиостанциях? Можно было. Работа была бы, зарплата была бы. Я видел, как жили местные журналисты. Нормально они живут, пойдет. Пойдет, живут, есть, машинки покупают, квартирки покупают. Квартирка там стоит не 20 миллионов, правильно? Не 30 миллионов там квартирка стоит в Оренбурге. Гораздо дешевле она. Всем это известно. Самая основная проблема москвичей – это недвижимость. Приехать в Москву и работать здесь за какую угодно зарплату, которая тебе не даст возможности купить недвижимость, это просто отдать все свои силы и свалить назад домой умирать, уйти. Отползти уже полумертвым назад. Все. Это самые основные проблемы. Аренда жилья – это самая большая проблема для приезжих. Основная часть дохода уходит на аренду жилья. Ты приехал сюда, у тебя зарплата 70 тысяч. 70 тысяч – ну, в принципе, нормальная зарплата, почему нет? Но только из этих 75 ты отдаешь 35-40 на квартиру. И у тебя остается, соответственно, 30 себе в карман. Вот в чем проблема-то заключается в жизни в Москве. Если уж говорить откровенно. Если бы у всех была недвижка в Москве, из тех, кто живет в Москве, 70 тысяч многим было бы достаточно. И 100 тысяч было бы вообще с головой. Проблема в том, что все время приходится платить и какие-то откровенно бешеные деньги за недвижимость. Либо ты в долгу сидишь перед государством и банками, потому что, ну, не перед государством, а в основном перед банками, потому что у тебя ипотека. Либо ты арендуешь, и ты все время платишь какому-то дяде. Много разных интересных вариантов, и большинство, в общем, насколько я понимаю, примерно так ужасно и живет. Потому что, ну вот, остальные просто ноют. Ну, а что пойдет? Инвалидам и тяжело больным, в основном онкозаболеваниями, бесплатно лекарства дают, которые бешеных денег стоят. Сотни тысяч рублей, таблетка, пишет Никита. Это правда, это хорошо, и это правильно. И если где-то кому-то не хватает из инвалидов или там людей с заболеваниями, мы должны помогать. Давать им деньги тоже, да, почему нет? Складываться, это называется благотворительность, это круто. Это правильно. Надо еще и хвалиться этим. Я вообще не понимаю, что у нас не хвалится благотворительностью. Мы уж больно мы скрытные. Помогаешь, расскажи об этом, это круто. Зарази этой идеей других. Почему нет? Почему хорошими идеями не заражать других людей? Пускай они на тебя смотрят и тоже захотят, может, кому-то помогут. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот как раз про врачей хотел сказать. У меня просто у брата свой медицинский центр, и недавно общался с врачами. Они говорят, ну как, на Мэйбах там Мазерати, понятно, что не зарабатываем, но сколько нужно, мы заработаем всегда себе спокойно.
Но это платная история. Это вы имеете в виду платная?
Это платная, но работает там по привлечению. Сейчас просто такие схемы, системы, что работают врачи, могут приходить и государственные. То есть он отработал свои там...
Да. Но здесь речь идет о малых городах и о селах. Там, понимаете, нет у врачей возможности...
Есть,
там...
абсолютно. Я вам просто в этой теме немножко пребываю.
В селах?
Ну, понятно, что, например, там, я не знаю, может быть, пригород Нижнего Тагила нет. Например, в самом Нижнем Тагиле.
Нет, в самом-то наверняка есть. Я имею в виду села, конечно, в первую очередь, наверное. Вот совсем когда-то.
Согласен с вами. Но там... города и села, они во всем мире живут по-разному.
Да. Но я имею в виду врачей, которые не имеют возможности зарабатывать на пациентах, а они их просто лечат. Я потому что ходил и в обычные, так скажем, больницы, и за деньги. Вот. Конечно, сервис лучше там, где за деньги. То есть, бесспорно. Но, с другой стороны, иногда возникает ощущение, что из тебя деньги уж сильно вытягивают. Ну, потому что придумывают тебе несуществующие какие-то проблемы, анализов назначают такую гору, что, ну, это в жизни не оплатить. Ну, понимаете, о чем я говорю?
Да, понимаю, конечно.
Ну да, вот такая история. То есть хорошо бы найти здесь золотую середину. Спасибо большое. Чтобы врач мог хорошо себя чувствовать в финансовом смысле, да? И не нужно ему было вытягивать копейку каждую из пациента. И пациент получал хорошую помощь. Если ему нужно, да, консультацию хорошую получал, чтобы чувствовал себя хорошо, чтобы обращались с ним правильно, да, и уважительно вели разговор. Ну, кстати, к пациентам, ко всем, которые ходят к врачам и жаждут к себе какого-то уникального отношения, доброго. Не забывайте, что есть такое правило речевого отражения. Если вы ведете себя по-скотски, то не ждите, что к вам будут относиться хорошо. Скорее всего, к вам отнесутся тоже по-скотски. Если не в глаза... то за глаза. В каком смысле? Ну, вам, может быть, не крикнут в лицо, что я для тебя ничего делать не буду. Ну, просто ничего человек делать не будет. Такой вариант, ну, как бы, итальянской забастовки, как угодно это. То есть, надо быть вежливым. Надо быть вежливым, надо стараться. Надо приходить, говорить вежливо с людьми, вне зависимости от того, за деньги, без денег, как угодно. Вежливо. Аккуратно, вежливо. Доктор... давайте, мне нужна помощь такой. И врачи, в общем, конечно, бывают, наверное, уроды среди врачей, бывают. Но в целом, насколько я понимаю, это люди культурные достаточно и образованные, и они на правильное обращение правильно реагируют. Во всяком случае, у меня ни одного конфликта в жизни не было ни с одним врачом вообще. Ни разу не было. Всегда можно было, ну и всегда был диалог нормальный. Вне зависимости, деньги, нет денег, все что угодно. То есть диалог всегда был нормальный. Потому что я стараюсь все-таки прийти и не крикнуть ему в лицо, что он кретин, который там, не знаю, 7 лет учился, 6 лет учился, еще потом 3 года где-нибудь там в какой-нибудь интернатуре, ординатуре, значит, дубасил. Ну, в общем, 10 лет потратил на получение действительно образования и право называться врачом. И я захожу ему, говорю, я в интернете прочитал, что ты мне лепишь? Ты что меня хочешь, чип мне в голову засунуть? Ну, серьезно, был бы на месте врача, наверное, под статью бы пошел, потому что в голову просто бы воткнул бы скальпель такому придурку. Хотя нет, наверное, вряд ли, я бы, наверное, просто не был врачом, и все. Но в целом, вы понимаете, да, чувство человека, который много-много лет работал над тем, чтобы стать специалистом, получает не самую высокую зарплату в целом, и вдруг заходит к нему какое-то вот такое... нечто непонятное, еще, может быть, и с будуна, и начинает качать права. Неприятная работа, тяжелая, как и любая работа, кстати, с людьми, потому что люди бывают разные. Подавляющее большинство вменяемое, вы это прекрасно знаете, но есть те пресловутые процентов 5 людей, которые абсолютно, ну, абсолютно не чувствуют рамок и не чувствуют, как нужно разговаривать в обществе с другими людьми, и стараются, не стараются изменить себя под это общество, а пытаются общество прогнуть. Значит, не стоит прогибаться под изменчивый мир, вот по такому правилу они живут. Это они зря. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте.
Здравствуйте, Большаков Владимир.
Пожалуйста, Владимир.
Ага. Я слушаю вас уже 6 лет.
Спасибо.
Мои воззрения совпадают с вашими. Вы размышляете, формулируете свои мысли.
Спасибо.
Я по поводу благотворительности. Сам деньги перечисляю. Но когда со всех ящиков, со всех динамиков несется «помогите, помогите», угу, создается ощущение какой-то безнадежности и всеобщей нищеты.
Угу.
Вот в Дивеево на каждом углу сидят нищие. Понятно,
где?
Это религиозный центр.
А,
понял. Здоровье этого нет. Но когда приезжаешь в Дивеево, понимаешь, угу, что они просят, это центр.
Угу.
А когда просят везде, ну вот создается гнетущее впечатление бедности страшной.
Я понял, о чем вы говорите. С другой стороны, если вот мой опыт, не про Дивеево, не про Саров, сейчас я буду выглядеть человеком, который обнаглел и, значит, жирует, значит, ну не на наворованное, на заработанное, но жирует, тем не менее. Значит, внимание, Европа, Германия забита бомжами. Берлин, я просто помню, Берлин, я приехал, бомжи. Значит, Брюссель, бомжи. Мне присылали видео вот недавно из Майами. Высокие стеклянные здания, под ними бомжи в палатках. То есть везде есть люди, которые на улице просят милостыню. Вот здесь я выхожу, летом, сейчас нет, зима, холодно, они попрятались. Вот здесь, прям на Пятницкой, я выхожу, если идти до метро, а у нас тут до метро 200 метров пешком. Вот. Прямо по пути лавочки стоят. И вот прямо на этих лавочках будут лежать эти асоциальные элементы, назовем это так. Это всегда есть, это всегда есть. Насколько мне известно, известно мне это, опять же, из разговоров с людьми, которые профессионально занимаются благотворительностью, создают вот фонды, организации, то есть помогают по-настоящему людям. Это очень хорошие люди, кстати. Мне объяснили, что у нас-то как раз с благотворительностью пока еще такая история, не сильно мы умеем. Еще мы пока только учимся, и мы пока только развиваем эту историю. Если нам кажется, что ее много, ее, в общем, не так и много. Так они это объясняют. Вот. А то, что это, вы говорите, со всех углов, а с каких со всех углов? Ну, на радио вы это, может быть, слышите, может быть, по телевидению кто-то что-то скажет, где-то в интернете наткнетесь. Ну, нельзя сказать, что нас прям завалили этой историей, на мой взгляд. Я, во всяком случае, не могу так сказать про себя. Вот. Я могу сказать про себя, что я где-то, может быть, равнодушие проявляю, да, и не проявляю должного сочувствия. Услышал, побежал дальше, привык к каким-то вещам. Но это нужно работать самим людям, которые вот рекламу эту создают и прочее, привлекают внимание. Надо как-то там придумывать ключи к вашему сердцу. Как бы так сделать, чтобы вы мимо не пробежали и в суматохе не забыли и помогли кому-нибудь. В Риме вели нас поздно вечером с футбола. На вокзальной площади штабелями лежат личинки бомжей, бездомные в спальных мешках, которые им выдают благотворители, пишет правая фабрика Twix. Да не, ну кто был в Европе, ездил по Европе, знает, что такое на самом деле капитализм. Все не так просто, как кажется на первый взгляд, потому что, да, я видел всех этих travel-блогеров, так называемых, и любителей снять нам программы о том, как в других странах. Но они же снимают только самое лучшее. Они не снимают практически никогда обратную сторону жизни. Обратная сторона всегда существует. Понимаете, такие видео можно и про Москву снимать, где будет все безупречно, идеально, все будет очень хорошо, все будут улыбаться, ходить, просто потому что ты хочешь снять такое видео. Потому что весь смысл этого видео будет заключаться в том, что человек, не бывавший в Москве, очень будет хотеть в Москву и поэтому будет смотреть на нее. Это как тест-драйвы дорогих автомобилей, которые вы никогда не сможете купить. Человек едет на автомобиле стоимостью 15 миллионов рублей, 20 миллионов рублей и рассказывает вам о том, какие ощущения он испытывает. И это единственный ваш вариант хоть как-то испытать эти ощущения, потому что вам нравится этот автомобиль, но в целом вы понимаете, 99,9% населения страны никогда не будет ездить на Bentley, Porsche, да, не будут просто и все. Ну, есть только на очень старых, а старые, они, конечно, такого эффекта не производят, как новые. Потому что это автомобили для, не знаю, кинозвезд, это автомобили для крупных бизнесменов, да и то бизнесмены сами за рулем практически не ездят. Это автомобили для тех, кто хочет повыпендриваться, и у него очень много денег. А очень много денег всегда у единиц. У большинства очень много денег не бывает. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем доброе утро. Еще раз, и давайте пробежимся быстро по курсам валют. Евро 89.67, доллар 74.50, нефть Brent 59.82 и пара биткоин-доллар 39151 доллар 92 цента за один биткоин. Чемпионат по футболу провели, иностранцы были в шоке, им про нас рассказывали гадости, а на деле все неплохо, пишет Майлз. Да, и кстати, на всякий случай напомню, что у нас внесистемная оппозиция изо всех сил тоже плевала, значит, на подготовку чемпионата мира по футболу. Изо всех сил они пытались доказать, что ничего не получится. Доставалась самая страшная грязь, которую только можно было достать. Но получилось же провести этот чемпионат мира. Классно было на самом деле, было классно. Было интересно, было весело. Особенно, когда наши испанцев обыграли, это, конечно, было что-то. Я вот по улицам не хожу обычно, ни в каких активностях не участвую уличных. Но в тот момент я прям пошел помахать флагом, все дела. Так мне понравилось, так было классно. Причем, что футбол для меня это такая тема, как бы. Я могу посмотреть, вот опять же, на игру сборной, на больших каких-то чемпионатах, но не более того. Но это было что-то. Потому что в России, во-первых, во-вторых, ничего себе, испанцев, наших, как так? Так хотелось погулять, так хотелось порадоваться, так хотелось. И я это сделал! Черт возьми, я это сделал. Это был кайф. Да, сейчас вспоминаю эти эмоции, это было круто. Если человек жадный, убогий, то ему возраста не помеха, пишет 386-й. Лех, прости, я на тренировку пошел, пишет Данди. Давайте, давайте, удачи. Потом дослушайте самое главное. А были бомжи в СССР, пишет Денис. Да, Денис, много. И особенно, как я понимаю, были проблемы с теми людьми, которые получили тяжкие увечья в результате войн разных. И у них возникали действительно проблемы. Бомжи были. Но мы можем спросить в этом смысле людей, которые жили в Советском Союзе, да, чтобы мне не быть голословным. Я-то, опять же, это все по рассказам слышал. Бомжи в СССР были или нет? 7373948, человек спрашивает. Бездомные были в СССР или нет? Кто жил в 70-е, 80-е, там, 60-е, может, 50-е, кто-то помнит. Бывали ли бездомные на улицах или не бывали? И если да, то что с ними делали? Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите. Нет, не получается. Не говорите ерунду, никакая оппозиция не мешала проведению чемпионата, пишет Дмитрий Краснов. Дмитрий Краснов, вот я привык не говорить как раз ерунду. На всякий случай напомню, что Pussy Riot, или как там она так, арт-группа «Война», выбегали даже на чемпионате мира в форме полиции на поле для того, чтобы нам прервать праздник и испортить его своими политическими всеми этими лозунгами вонючими. Просто вспомните это. Выбегали на поле, чтобы изговнять нам игру и радость от момента. Ну так, это по поводу оппозиции. Просто коротко, один момент. Я думаю, его достаточно. Могу и другие вспомнить. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Алексей, доброе утро еще раз.
Да, здрасте.
Игорь, Москва.
Да, да.
Вы знаете, это самое, вот, ну, я в Советском Союзе вырос, в общем-то.
Были бомжи, нет?
Нет, не было бомжей. Дело в том, что, понимаете, в Советском Союзе была статья такая, 198, она говорила о нарушении паспортного режима. То есть, если ты без прописки, без, как говорится, не прописан нигде, тебя просто закрывали в зону. Вот и все. Ну, то есть, статья не позволяла...
А, то есть, их отправляли в места не столь отдаленные?
Да.
Ну, кстати, кстати, я вот сейчас читаю и понимаю, знаете, в чем смысл? Когда я говорю, были ли бомжи в Советском Союзе, само по себе, глупый вопрос сам по себе. Знаете почему? Потому что, оказывается, акроним «бомж», то есть без определенного места жительства, это термин протокола советской полиции. То есть, это в Советском Союзе придуманное сокращение.
Да.
То есть,
в общем, да.
Бродяжничество, да, была такая история.
Да, за бродяжничество сажали, за безработный тоже сажали, кто не работал. Ну, то есть, в Советском Союзе было все жестко.
Все жестко. То есть, если ты где-то валяешься на улице, тебя просто подбирают и
вперед. Да, и в отрезвитель увозят, да.
И вперед.
И там еще бабки забирают и отпускают. Потом.
Да, то есть, в принципе, спасибо большое. Люди такого рода были, но с ними велась вот такая жесткая работа, и она была не в плане «мы сейчас гуманно всем поможем, супчиком накормим, там, значит, попытаемся вернуть его в жизнь», а именно вот такая, значит, «что ты тут валяешься, иди работай». скотина. Вот примерно так, да? Правильно я вас понял? Ты кто по жизни? Я бродяга, пишет Александр Первый. Милиция, а не полиция в СССР. Да, правильно, спасибо большое, Коль. Это правильная поправка. При Союзе, если человека сажали, его автоматически выписывали, а когда он возвращался, могли и не прописать обратно, если жена находила другого мужика, пишет Д. Да? Статья за тунеядство была, пишет Алексей. Ну, она же кому-то применялась, эта статья, правильно? Значит, были и тунеядцы. Правильно? Ну, то есть, ловили людей за бродяжничество, потому что была такая статья. Значит, или были бродяги? Ну, логика же очень простая. Ну, как бы, если бы не было пьяных, не было бы вытрезвителей. Тоже логика простая. Если бы не было бродяг, не было бы статьи за бродяжничество. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Владимир, Москва.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, первый раз бомжей, я из Советского Союза тоже, вот, первый раз бомжей я увидел в 91-м году в Англии, когда там находился, ну, по работе. А вот в Советском Союзе, да, может быть, и статья была, пьяных было, валялись пьяные, ходили пьяные, особенно после
полуночи. Они и сейчас так валяются там, это для капиталистического мира норма вообще.
Нет, в России не надо клеветы, сейчас у нас пьяных по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, это просто вообще нету их.
Не, я не про Россию, я говорю, валяются, вы же сказали, в Лондоне где-то вы увидели.
А, ну да, первый раз я увидел в Лондоне, да. Потому что в Советском Союзе я этого не видел, и не, мне кажется, статья здесь не совсем была при чем, которая запрещала бомжевать, просто у человека была обязана быть прописка.
Угу.
Вот, его с нее никто не мог никуда деть. То, что сажали, может быть, но я уже поздний советский, ну как поздний, такой самый рассвет 58-го года, да? Вот.
58-го, и, да?
Да.
Почти как мой отец, он 57-го, да.
Ну, вот, не могу сказать, что в Советском Союзе, наверное, были бомжи вот именно вот так вот. Потому что и в маленьких городках я... был.
Их ловили, короче говоря,
и
да?
И на лето меня увозили в маленькие города, как к бабушке. Вот. Нет, про пьяниц ничего не могу сказать. Сейчас в России их, ну, практически, наверное, нету, по сравнению с тем, что бросалось на улице в советское время.
Пьяниц? Сейчас меньше, да. Пьяниц?
Я думаю, что намного. По-моему, даже их отсутствие, я бы так назвал.
Да? Я просто не знаю, мне не с чем сравнить. Но я бы сказать, чтобы каких-то пьяниц на улице встречал. Но только, я говорю, летом вот здесь вот в центре бывают они там, напьются, лягут на лавочку.
Еще, вы знаете, вы сейчас упомянули вытрезвитель, да?
Ну да.
Вот разница тоже в Бирмингеме я в том же году был. И мне было интересно, был шум на улице такой, студенты там, ну не студенты, а молодежь. То ли обкуренные, то ли пьяные. Веселилась, в траншеи лазила, ну, дурачилась, короче говоря, создавала шум, наверное, время было часов 10 вечера, 11. И за два кэпа мне было интересно, о, как у них тут сейчас с ними разберутся. Вот. А кэпы подошли, посмотрели прям в упор на них, отошли в сторонку и просто наблюдают. То есть люди никого не трогают, никому как бы не мешают, они имеют право этим заниматься. Буквально после этого, через месяца два, я работаю, тогда был еще Свердловский, Екатеринбург, да? И вот на окраине города стоит спецмедслужба, это вытрезвители, да, с милицией. Вот. И идет человек, он практически не был даже пьяным, он был выпивший. И он уже открывал дверь в подъезд, и эти милиционеры, сломя голову, бросились его, схватили. Он говорит, ну вот, ну я же домой уже пришел, домой. Нет, вот положено на план какой-то собрать. Поэтому я против вытрезвителей в той форме.
Кстати, по поводу пьянства. Ирония судьбы или с легким паром, я вспомнил.
Ну, это Новый год. Ну, какой это пьянство? Ну, что?
Нет, ну, наш в другой город улетел. Спасибо. Я просто, наконец-то, в этом году, от начала и до конца, полностью, абсолютно посмотрел этот фильм. Наконец-то. У меня получилось. До этого я всегда смотрел. Вот мама смотрит, и я там 10 минут посмотрел, бросил. Еще чего-нибудь. Вот из-за таких мудрых законов ни один человек и не вышел защищать СССР. Как-то так. То есть вы хотите сказать, вышли бы защищать бомжи СССР или что? А еще была категория людей, так называемых бич, от сокращения бывший интеллигентный человек, пишет 386-й. Замучился на Ярцевской гонять бомжей из подъезда, пишет Евгений. Сейчас гораздо меньше пьяных на улицах, пишет Игорь В. В СССР в последние годы очень много пьяных спали прямо на улице. Было такое. Это, видимо, в последние годы, да? Алкаши в СССР валялись на улицах, пишет Дмитрий Алекс. Помню из детства, мама, а почему дядя лежит? Устал, отдыхает, пишет Дмитрий Алекс. Но, наверное, это речь идет уже о 80-х, получается, да? Впервые увидел нищего, который попрошайничал в конце 80-х. Я даже удивился. Ого, как в кино про Америку, пишет Котопес. Были бомжи в основном на вокзалах. Высылали бомжей за 101-й километр, пишет Игорь Р. Ну, как раз туда, где я жил. да? Ну ладно. Как не вышли защищать СССР? Вам прислать фотку с того митинга? Там народу больше, чем за Навального, пишет Лимузин. Ну и, кстати, по поводу защиты СССР, давайте говорить откровенно. Был же референдум о сохранении Советского Союза, и большинство проголосовало на нем за сохранение Союза. Только всем было наплевать в Беловежской пуще, кто подписывал документы. Поэтому я их, конечно, считаю в каком-то смысле преступными, эти документы. Я все-таки Беловежское соглашение называю Беловежским сговором, уж извините. При том, что ярым фанатом Советского Союза не был и не буду, но мне почему-то кажется, что если бы я родился в Советском Союзе по-настоящему, да, а не в 88-м году, то я бы, наверное, был бы патриотом Советского Союза. Я бы, наверное, нашел чем гордиться. Скорее всего, так. Скорее всего, так. Ну, так я предполагаю. Но... ретроспективной истории у нас не бывает, да, мы не можем здесь в этом смысле в сослагательном наклонении думать, каким мы были, каким мы не были. Может, меня бы сильно раздражал Советский Союз. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Впервые бомжа увидел в 82-м году. Вернее, их тогда не бомжи называли, а бичи на севере.
Угу.
Но это образ жизни. Они жили в паттернах, в теплотрассах, где угодно. По весне их отлавливали, бичи-приемники, так называемые, проверяли. А пока их проверяли, их на острова на Лену вывозили, и там они все лето траву косили. По осени выдавали документы, отправляли к месту жительства.
Угу.
Но были люди, которые документы выбрасывали, и опять вели тот же образ жизни. Это не от того, что люди были там бедные, нищие. Это психология человеческая такая.
Угу. Я понял, спасибо большое.
В Европе не было, а на севере были такие.
Да, я понял, спасибо большое. В 70-е годы в Сибири мы нанимали в геологоразведку экспертов бомжей. Якутия, Ноябрьск, пишет Влад Старый. Из вас бы прекрасный комсомольский вожак вышел, пишет Дмитрий Алекс. Вряд ли. Вот, кстати, вот это вряд ли. Почему? Потому что меня никогда не тянуло во все эти такие политические организации. То есть я же ни в партии ни в какой не состоял, ни в молодежных движениях политических никогда не состоял. Мне это немножко, наверное, не подходит, я думаю. Мне это не подходит. Мне подходит что-то такое, знаете, в плане как Горький. Просто брать и там... Эй, вперед! Да, хвалить что-нибудь. Что-то в стиле Маяковского, может быть. Да, может быть, что-то в стиле позднего Пушкина. Может быть, что-то в стиле... Да кого? Да пускай даже Ломоносова. Вот. А именно в политику, как таковую, вот в комсомол, комсомольский вожак, не знаю, у меня всегда были плохие отношения со всеми администрациями всего, где я учился, в принципе, и я никогда не любил старост, но я всегда был начальником культмассового сектора. То есть мне нравилось веселить людей, развлекать их и делать их жизнь чуточку прекраснее. Вот. Такая какая-то история. Хорошо, вас не тянет. В основном про политику говорите, пишет 386-й. Да не про политику, а про жизнь нашу. К сожалению, в ней очень много политики. Я вообще против политизации жизни. Я за то, что жизнь гораздо шире, чем политика. И я всегда выступал за то, что политики должно быть по минимуму. И желательно, чтобы политикой занимались в основном политики. Вот. Потому что у людей на самом деле гораздо больший должен быть спектр возможностей, интересов и приложения сил вообще, каких угодно. То есть человек, он больше, чем политика, намного больше, потому что политика — это всего лишь одна из форм общественного сознания, этих форм существует, ну, она не одна, короче говоря, да, есть формы общественного сознания, я могу сейчас просто на память не вспомнить, знаю, что религии еще, давайте я вам скажу, какие есть формы общественного сознания. То есть политика будет всегда, но она не должна быть всем для нас. Искусство, наука, мораль, правосознание, религия. Вот вам еще, кроме политики. Ну и политика, соответственно, это последняя. Ну, не то чтобы она последняя. По очереди, здесь очереди никакой нет. Вот. И шестая — это политика. То есть шесть форм общественного сознания. Искусство. Вот это мне самая близкая форма общественного сознания на самом деле. Наука. В том числе философия. А может быть и это. Мораль. А может быть мораль, кстати, да? Морализаторство. Вот это да. Правосознание. Право. Юриспруденция, все дела. Религия. Вот, и политика. Вот. Мне нравится искусство, мне нравится что-то такое. Понимаете, что-то близкое, если философию относится к наукам, хотя какая философия сейчас наука? Уже, наверное, не наука никакая. Ну, ладно, философия — мать всех наук. Философия научила нас ставить вопрос, правильно? Философия нас научила основам анализа как такового, а без анализа не было бы никакой науки. Поэтому, окей, в этом смысле философия — подумать о чем-то великом, о сложном, поставить сложные вопросы перед нами, да, самому себе ответить на этот вопрос. Зачем я здесь? Почему я здесь? Да, кто мы такие? Мне это всегда было интересно. Мне, конечно, невероятно интересно наблюдать за тем, какие новости у нас появляются о дальнем космосе, да и о ближнем космосе в том числе. Пытаться найти какое-то, да, место в мире, во Вселенной, наше человеческое. Я обожаю фильмы про время, да, пространство-время. Я обожаю фильмы про вообще пространство как таковое. Недавно вот ролик нашел в интернете, серьезно, так мне понравилось. Там из Лего, какой-то человек из Лего делает, я уж даже не знаю, назовите это часами. То есть там какие-то шестеренки. Он эти шестеренки складывает. И на последней шестеренке он вешает викинга такого небольшого из Лего. И подписывает, за сколько, значит, сделает оборот этот викинг, если вот первая шестеренка будет крутиться, ну, вечно. А там оборот я даже не стал запоминать. Ну, то есть там многие миллиарды лет, чтобы вот этот вот викинг сделал оборот. То есть он такое передаточное число соорудил в итоге, что этот викинг за многие миллиарды лет обернется. Может быть, даже больше, чем десятки миллиардов лет. Понятно, что викинг этот не обернется за эти миллиарды, потому что он превратится в пыль. Сам материал, из которого он создан, да? Он весь распадется, разломается. Но чисто теоретически представить себе, что человек может создать такую вещь, которая настолько изменяет понимание времени, да, что я никогда не увижу даже, как на маленькую долю какую-то повернется этот викинг. Никогда в своей жизни. Я могу всю жизнь наблюдать за ним, за этой фигуркой. Она вообще не отклонится даже ни насколько для меня. Я не увижу этого, что она отклоняется. И мои дети не увидят, что она отклоняется. И дети их детей. И десятки, сотни поколений не увидят, что она сдвинулась даже, эта фигурка. Это не может не взрывать голову, правда? И на фоне этого мне предлагается обсуждать, что, ну вот если по-серьезному, да, какие-то дрязги непонятные людей, там, ссоры их, там, какие-то невнятности. Да мне все равно, честно говоря. Мне вот сейчас 32 года, в среднем у нас люди живут, там, ну сколько, 60, да, мужчин средний возраст. Ну, то есть, в среднем 28 осталось. Я, конечно, надеюсь дольше жить, но в среднем 28. То есть, половину жизни прожил. Ну так, если в среднем половину жизни прожил. Еще я должен потратить еще половину жизни на обсуждение и на мысли о каких-то непонятных людях, которые пытаются там удовлетворить свои амбиции. Да все равно мне вообще. Какой интересный, богатый мир вокруг меня. А я буду заниматься там тем, что тратить нервы на каких-то непонятных мне персонажей. Серьезно, зачем? Что мне это дает. А пенсионный возраст 65, пишет Смекаешь. Ну да. А по-моему, это бесполезное занятие. А изменения в пространстве и времени преподают очень интересно в институте, пишет ДДТшник. Не во всех институтах, к сожалению, ДДТшник. В гуманитарных вы этого не получите. 7373-948. Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня день такой передачи, как сделать мир, ну или в Россию лучше.
Ну, я давайте преподавать.
В Академии наук.
Да.
Ну, еще много лет проработал в Советском Союзе.
Да.
Я считаю, что у нас совершенно неправильно поставлена задача оплаты ученых.
Согласен.
Дело в том, что все деньги дали на откуп руководству.
Угу.
И сразу создали коррупционную схему. Вот могу привести пример с нашим институтом.
Рубите.
Значит, постановлением Путина, ну, правительства. Допустим, оклад, мой оклад должен составлять 3 оклада средний по Москве.
Так.
В результате к нам пришли деньги согласно штатному расписанию.
Вас сократили по штату, вам сдали полставки.
Нет, а выяснилось, что у нас штатное расписание почему-то на 100 больше. Причем, как вы знаете, в Академии наук очень много стариков умирают. Вот лично в моей лаборатории не прибавилось людей. Я не знаю, значит, какие-то деньги. Ладно, хотя бы это самое, даже при всем при том, 2 месяца нам платили по 80 тысяч. Для нас это огромные деньги, мы получали 20 тысяч. 20 тысяч заведующий лаборатории, доктор наук, получал 30 тысяч.
Угу.
Теперь у нас они что сделали? Два месяца поплатили, дирекции думают, ну как же так, вот ученые получают так много, что же нам сделать?
Да, это слишком много.
И, значит, и, давайте говорит, 50% мы сразу от вас забираем и будем делить.
А как, как они юридически забирают эти 50%?
А юридически, они просто, они говорят, мы будем вам платить, но советские статьи считается там 1%, а в иностранном журнале 2%. Я говорю, слушайте, мы в Советском Союзе все время писали в Советском Союзе и сделали науку, которая до сих пор 30 лет кормит страну.
Значит, опять, я понял, нужна цитируемость в иностранных журналах, так?
Да, это первое. Второе, значит, ученые должны получать, вот, допустим, если вот синтетику, делаешь синтез, исследуешь продукты. Поэтому статья 3-4 человека соавторов. Ну, естественно, потому что ты не один.
Так.
Вот. Формулу придумал теоретик. Причем его пригласили из МГУ в наш институт чужой дядька.
Так.
Этот дядька придумал формулу, что, значит, если ты получаешь, пишешь статью, у тебя там 5 сотрудников, считай, что ты 1/5 написал.
А, ну понятно.
А, да. Понятно. Вот. Придумали формулу, и в результате вместо 150 получаем 40.
Угу.
Тысяч. Куда другие деньги делать? А эти теоретики, он пишет, придумывает, так я решу эту задачку. Один в лучшем случае запишет своего заведующего лабораторию и того же директора.
Угу.
Вот такие вещи творят. И то же самое происходит в медицине. Дают на откуп главврачам, заведующим больницам, или поликлиникам, учителям директора делают. Вот в Советском Союзе было штатное расписание.
Угу.
Вот, конечно, руководитель лаборатории мог сократить, сотрудник вот, не подходил, еще чего-то. Но он не мог ему штатное расписание изменить. А сейчас руководство...
Более того,
поступают наши... Да. Извините, я еще перебью. Академики, академик президиума. И что он просит? Дайте деньги, дайте деньги. Науке дают огромные деньги. Только они не целевым образом используются. Зачем это создано нанотехнологии? Чубайс, который заявляет, что они экономят деньги, потому что они не видят ни одного стоящего проекта. Да он и не увидит, потому что он никто.
Он не понимает того, что...
Или Баксельберг, который Сколково. Никому не нужно Сколково. Была Академия наук и университет. И делали науку, которая вывела страну передовые. А потом дали на откуп академика. Посмотрите, садовничий. Миллионы получают своих детей, виллы, а сотрудницы, вот у меня дочка работает в ЛГУ, 15 тысяч получает. Это что? Как все, это можно жить?
Мы уже и
сотрудники. Я не знаю, почему правительство, правительство, государство дает деньги. И вот даже сейчас, когда получалось от врача на уколы, вдруг у кого-то стало определять, один заходит в зону, другой не заходит. Да он, может, один раз зашел и умер. То есть они почему-то решили, что они должны... И человек слаб, да. Угу. И поэтому государство раздает деньги, должно давать деньги, просто сделать штатное расписание. Никакой руководитель не может залезть. Руководитель может руководить наукой. И он не должен руководить финансами.
Ну,
сотрудничество это просто яркий пример вора, извините.
Господи, ну вы даете. Ну я понял, спасибо большое за звонок. Прям Садовничева вы поругали по-настоящему. Значит, я не могу присоединиться к критике. У меня нет никаких оснований для того, чтобы это делать. Но раз вы критикуете, то пожалуйста. Значит, это ваше дело. Дело в том, что я когда-то слышал от одного очень грамотного руководителя очень грамотную речь. Руководитель, он тогда руководитель, когда он решает вопросы финансов и вопросы кадров. Если одного из этих вопросов руководитель не решает, то он не руководитель. Все. Ну, то есть, это такая вот простая штука. А по поводу оплаты труда ученых, я помню, я смотрел, сопоставлял зарплаты. У меня дед был секретарь обкома в Западно-Казахстанской области, Уральской области когда-то. Вот. И я смотрел, сколько были зарплаты у секретарей обкома и сколько были зарплаты у профессуры московской. И, как я понял, они были сопоставимые. А что такое было, в общем, секретарь обкома, да, ну, как бы вам сказать, ну, это типа вице-губернатора, насколько я понимаю, или губернатор, вице-губернатор, так уровня человек. А зарплата сопоставимая с профессором, например, в московском вузе, в хорошем. Да, я понимаю такие подходы, и я понимаю тогда, куда и при таких обстоятельствах может двигаться наука. Согласен с вами, согласен. Хотелось бы, чтобы людям которые работают головой, платили достойную зарплату. Просто далеко не все понимают, что такое работать головой, и почему за это надо платить, да? Ну что вы там сидите, там свои бумажки перебираете, что-то там какие-то эксперименты делаете, что это работа, что ли? Да? Благодарно позвонившей женщины. Как они могут быть патриотами в такой ситуации, пишет Анна. А патриотизм — это такая история. Ты любишь свою родину, как любишь свою маму. Не просто так, потому что ты ее любишь. 10:00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.